Строки.
Глава третья. Вначале я надел штаны, а только потом открыл и спросил: «Вы знаете, сколько сейчас на часах?» Один из мужчин поднял руку, демонстративно посмотрел, сказал:
1:38 по полуночи».
Если честно, то со стучащейся в дверь полиции я бы вел себя куда вежливее. Полицейские ребята простые, могут и обидеться. А тут прямо на лицах написано «спецслужба». Какая именно, уточнять нет смысла, их много. Но люди там вежливые и воспитанные, ровно до того момента, как им дают приказ перестать церемониться. Я знаю, у меня батя был из таких. «Давайте я утром приду», — предложил я. «Куда скажете? А пока постараюсь поспать». Мужчина покачал головой, вроде бы даже с сочувствием.
«Вас очень просят сейчас проехать с нами. Это недалеко».
«Я арестован?»
«Нет, что вы. Но вас очень просят. Это важно».
Упирался я больше из принципа. Видеть форсайты не преступление, и оповещать государство о них никто не обязан. Но откуда они узнали? Не просто про форсайт, а про то, что я его видел только что. Мне было интересно. Ехать и впрямь пришлось недалеко. 10 минут до МКАДа, 15 после. В темноте я не разобрал точно, когда мы свернули с Ленинградки, да и скучного вида многоэтажное офисное здание в глубине парка ничем особо не выделялось. Разве что забор вокруг стоял внушительный, и у охранников в будке оказались не пистолеты, а автоматы. Нельзя сказать, что я напрягся, но мне как-то расхотелось дерзить и веселиться.
«Хорошо держитесь», —
неожиданно сказал сидевший рядом мужчина, пока машина медленно ехала по территории.
«Некоторые истерят, требуют ордера. Вы даже документы не проверили».
«Надо было?» – спросил я. Мужчина засмеялся и достал из внутреннего кармана плаща стопку корочек. На одной мелькнули буквы ФСБ, на другой было написано МВД, на третьей – Госнаркоконтроль. Дальше мелькнули Роспотребнадзор и что-то еще, чуть ли не лесоохрана. «И ордера есть?» Он пожал плечами, но не ответил. «Через год мирно вернется», — сказал я. «Над головой будут висеть кровавые тучи. Если посмотреть в зеркало, то из него может вылезти чудовище. Какая мне разница, кто вы такие?»
«Убедительно»,
— согласился мужчина, но продолжать разговор не стал. Через проходную, снова охрана, мы прошли в здание. Мужчины проводили меня к лифту. Употреблять слово «отконвоировали» не хотелось. И мы поднялись на 6-й этаж. Лифт был обычный, скучный, с рифленым металлом кабины, будто тут хватало хулиганов, царапающих надписи на стенах. Молчаливый мужчина остался у лифта, тот, что поразговорчивее, взглядом указал направление. По тускло освещенному коридору мы прошли к кабинету с пустой табличкой на двери. За дверью обнаружилась приемная с милой девушкой-блондинкой моих лет. Она возилась со стоящей перед ней на столе орхидеей, не то подрезая стебель, не то ощипывая с него сухие почки.
«Ой, вы уже приехали?»
Отставляя цветок, прощебетала она. Вот никогда не думал, что «прощебетала» будет самым подходящим словом.
«Артур Давидович велел сразу в кабинет».
«Тогда оставляю», —
согласился мой сопровождающий.
«Мне его бояться?» —
спросила девушка. Мужчина окинул меня задумчивым взглядом.
«Нет, не надо, Полиночка. Он адекватный. Даже с чувством юмора».
«Как хорошо», —
расцвела Полина. Мой спутник вышел. Секретарша сложила руки перед собой и с улыбкой уставилась на меня. «Вы похожи на робота-андроида», — сказал я. Девушка подумала секунду.
«Это комплимент?»
«Ага. В кино они все очень милые и смертоносные». Полина совсем развеселилась.
«Значит, комплимент. Никита, вы будете чай или кофе?»
«Чай», — сказал я. «Для кофе поздновато».
«Зеленый?»
«Черный».
«Сейчас принесу», —
пообещала она. Прошла к двери в кабинет, заглянула, что-то тихо произнесла. Повернулась ко мне.
«Проходите. Артур Давидович вас очень-очень ждет».
Я вошел. Кабинет был просторный, с высоким потолком, но какой-то неуютный. Со старыми лампами дневного света, мебелью вроде как массивной и солидной, но на вид очень стандартный, казенный. Крупные начальники, а к мелким вряд ли кого-то привозят среди ночи сотрудники спецслужбы, все-таки стараются сделать свою обитель поуютнее. На столе доминировал компьютер с огромным монитором. Я такой видел только у художников и геймдизайнеров. Стол был девственно чист. Ни бумаг, ни пепельниц, ни каких-то мелочей, даже мобильника или зарядки не валялось. Впрочем, кое-какие личные вещи я заметил. Множество акварелей на стенах. В живописи я не сильно разбираюсь, но вряд ли это была великая живопись. Что-то довольно ученическое.
«Балуюсь на досуге»,
— подтвердил мою мысль хозяин кабинета.
«Успокаивает».
Посмотрев на него, я воскликнул. «Я вас знаю! Вы по телевизору сегодня выступали. Рассказывали, что Форсайт — это коллективный психоз». Человек, которого в передаче называли футурологом, поморщился.
«Верно. А что мне надо было говорить? Что мир скоро накроется?»
Он замолчал, и я с готовностью подсказал. «Медным тазом?» Артур Давидович снова поморщился, погладил короткую бороденку, ответил.
«Облачный покров в мире после и впрямь немного напоминает медный таз. Пусть будет так».
«Ага», — сказал я. «Значит, врем народу?»
«А вы бы рассказали, Никита?»
— с любопытством спросил Артур Давидович.
«Чтобы часть населения ушла в запой, часть принялась усердно молиться, часть кинулась в тайгу и горы, скупая по пути тушенку и патроны».
«Можно подумать, этого не случилось».
«В прогнозируемых пределах».
Он пожал плечами.
«Опыт пандемии и войны научил. Тех, кто видит Форсайта, не обманешь. Остальные готовы закрыть глаза. Ну вот вы-то сами, Никита. Много рассказываете о своих Форсайтах? Пугаете народ?»
«Нет», — буркнул я.
«Ну?»
— с напором спросил он. Я пожал плечами, неохотно признал. «Может, вы и правы». Только после этого Артур Давидович протянул мне руку.
«Будем знакомы. Артур Давидович Григорян».
«Никита Валерьевич Петров», — сказал я. «Да вы сами знаете». Артур Давидович кивнул.
«Садитесь, Никита. Кофе будете?»
«Я чаю попросил», — усаживаясь за стол, сказал я.
«Тоже годно».
Артур Давидович разместился во главе стола. Я вдруг только сейчас заметил, что он одет как-то совсем не по-офисному. Мягкая байковая рубашка, штаны на резинке и тапочки. Он мой взгляд заметил и пояснил.
«Днюю и ночую тут. Никита, расскажите мне свои последние форсайты».
«С чего бы?» – спросил я. Григорян некоторое время молча смотрел на меня. Потом сказал без всякого осуждения, просто сообщая факт.
«А вы очень самоуверенный молодой человек».
«Мир скоро накроется», — ответил я, — «медным тазом. Форсайты видят 5% населения».
«4»,
— поправил Григорян.
«Точнее, 3,9».
«Говорили 5. Ну пусть 4. Я не хочу видеть форсайты. Там разрушенные города, нет солнца, люди какие-то пришибленные, чудовища попадаются. Нет такого закона, чтобы я все эти ужасы пересказывал. Тем более вы сами официально заявляете, что форсайты – всего лишь массовый психоз».
«Дерзкий»,
– снова произнес Григорян. Почему-то мне показалось, что он сказал это с удовольствием. «Вы меня что, оштрафуете? В тюрьму посадите? Расстреляете?» Я усмехнулся. «За что?» Григорян покачал головой. «У вас материала мало», – продолжал я. «Да миллионы людей выкладывают в сеть рассказы о своих форсайтах. Устанете анализировать».
«Почему вы так неприязненно настроены?»
– спросил Григорян спокойно. «К вам это отношение не имеет», – сообщил я. «Просто не люблю все эти шпионские игры, спецслужбы, тайны».
«Из-за отца?»
– поинтересовался он. Вошла Полина, поставила между нами поднос. Конфеты, печенье, чашка и прозрачный чайничек для меня, большая чашка кофе для Григоряна. Тихо вышла. «Из-за отца», — подтвердил я.
«Принципиальный»,
— сказал вслух Григорян задумчиво.
«Зря от кофе отказываетесь. У меня хороший, не из капсул. Кофемашина мелит зерна. По-моему, гораздо лучше выходит».
«Я думал, вам в турке принесут», — сказал я. «На песке приготовят».
«Потому что армянин?»
— Григорян усмехнулся.
«Туда уж в Джезве. В Армении не говорят «в турке». И песок — это для туристов».
«Угу, запомню», — кивнул я. «Извините, не хотел обидеть».
«Гибкий»,
— заметил Григорян. «Вы на меня характеристику готовите», — оскорбился я.
«Не глупый».
«Или нас сейчас кто-то слушает». Я потянулся за чайником. Григорян глотнул кофе и удовлетворенно заключил.
Даже умный.
Очень хотелось чая, но я убрал от чайника руку. Сказал, а если я сейчас встану и уйду?
Вас выпустят.
Григорян развел руками.
Я попрошу, чтобы довезли до дома, и извинюсь, что побеспокоили впустую.
Мы уставились друг на друга. Хитрый, признал я и налил себе чай. Григорян кивнул.
Хорошо. Я отвечу вам на три вопроса, хотите? Но в качестве ответной любезности вы ответите на три моих.
Я подумал, искушение было, но невыносимое искушение. Артур Давидович явно знал дофига и больше. Я глотнул чая. Не знаю, как там кофе, а чай был замечательный, крепкий и ароматный. Что такое форсайт на самом деле? Чем он вызван?
Вопрос не засчитан. У меня нет точного ответа.
Григорян покачал головой.
Но не психоз, разумеется.
Хорошо. Форсайт – это предвидение будущего?
Ну, вероятнее всего.
Я вздохнул. Все-таки хотелось услышать что-то другое.
Версию с массовыми наведенными галлюцинациями мы прорабатывали, но отвергли.
Добавил Григорян.
Вы должны понимать, по какой причине.
Мне это дополнение не понравилось. Известна точная дата, когда произойдет апокалипсис.
Мы говорим «события»,
уточнил Григорян.
Осталось от месяца до года. Возможно, потом я объясню, на чем базируются наши выводы.
Это уже было кое-что. У меня холодок прошел по коже, но я не стал уточнять. Что бы спросить еще? Как вы поняли, что я вижу форсайты? И что этой ночью он был? Григорян молча потянулся и развернул ко мне монитор. Компьютер работал. На весь экран была открыта карта Москвы. Обычная Яндекс-карта, только с какими-то дополнительными значками. Я даже не удивился, узнав свой район.
Поведение людей, испытавших форсайт, подчиняется определенным закономерностям. Поисковые запросы, посещаемые сайты, частота просыпаний, покупки. Оценивается очень много факторов. Последний год все наши нейросети настроены на поиск людей, переживающих форсайты. Далее – обычная работа. Отслеживается реакция на зеркальные поверхности, взгляды на небо.
«Ясно», – мрачно сказал я. «Большой брат следит за тобой». Даже не сомневался. «А почему точки цветные?»
«Зеленые точки – это подтвержденные с высокой вероятностью случаи форсайтов. Желтые – вероятные на 80%.
А красные?»
«Те, у кого форсайты были, но прекратились».
Я смотрел, размышлял, прикидывал количество.
«Вам назвать цифры?»
«Уже посчитал», — сказал я. «Вначале говорили о 5%. Вы сказали, что их 3,9%. 22% прекратили видеть форсайты, потому что погибли в будущем?»
«Хороший математический ум, прекрасные способности к анализу»,
— произнес Григорян грустно.
«Олимпиады в школе выигрывали, в МГУ блистали. Фундаментальная математика, дискретная математика, топология. А занимаетесь всякой хренью».
«Деньги зарабатываю. Надо было в разведку идти». Григорян молчал, буравил меня взглядом. Потом сказал.
«Не с вашим характером, Никита. Моя очередь задавать вопросы. Миша в будущем жив?»
«Блин, я чуть не расплескал чай. Он вам рассказал?»
«Мы детей посреди ночи не тревожим».
Григорян едва заметно улыбнулся. «А вы ведь мне не ответили. Как вы поняли про форсайт этой ночью?» Хозяин кабинета ждал. «Отследили нашу встречу?»
«Верно. Когда два незнакомых и совершенно разных человека, видевших ночью форсайта, неожиданно встречаются и 11 минут ведут разговор...»
«Логично предположить, что они встречались в форсайте. Вы подслушивали?» Григорян покачал головой.
«Нет. К сожалению, оператор подключился поздно, а прослушивание у нас до сих пор только по санкции человека».
«Что же вы так?» Я подумал. «Ну ладно. Собственно говоря, в форсайте на меня напал Варк. Михаил его застрелил, но погиб сам».
«Такая встреча явно была напряженной, эмоциональной. И после нее крайне вероятен новый форсайт. Вас поместили на приоритетное отслеживание. Но если Михаил погиб, то каким образом у него снова случился форсайт?»
точно погиб?
Я размышлял. Нет, не точно. Он ожил.
Способность.
Понимающе кивнул Григорян. Да.
А ваша какая?
Никакой, честно сказал я. И, кстати, это был третий вопрос.
Разве?
Удивился Григорян. Первый – погиб ли Миша? Точно ли он погиб, сочтем уточнением и не засчитаем. Второй вопрос – способность. Третий – какая способность у меня? Артур Давидович развел руками.
Хм, и впрямь? Ну, спасибо большое, Никита. Возможно, вы нам помогли.
Он отхлебнул кофе и поморщился.
А, остыл. Кофе должен быть горячим.
Я подождал немного, спросил. И что?
В смысле?
Удивился Григорян.
А, сейчас закажу машину, вас отвезут домой. Можем справку выписать, что вы были на каких-то сборах или кровь сдавали, чтобы завтра на работу не ходить. Можем небольшую, но приятную премию оформить. Надо?
Он смотрел на меня и улыбался. Я вздохнул. Ладно. Вы меня поймали. Мне интересно. Григорян молча встал, подошел к столу и достал из ящика лист бумаги и ручку.
Извините за формальность, но надо будет подписать. Стандартная форма. Допуск, нераспространение, ответственность. Думаю, вы понимаете. Тут уже все заполнено. Нужна лишь подпись.
Тут даже время проставлено, мрачно сказал я. Только на час ошиблись.
Я думал, вы будете дольше ерничать, Никита,
признался Григорян. К своему удивлению, я понял, что совсем на него не сержусь. Мне хотелось хоть с кем-то поговорить о форсайтах. Уродливое здание оказалось лишь ширмой. Центр по изучению форсайтов раскинулся на изрядной территории, раньше принадлежавшей не то санаторию, не то дому отдыха. Среди сосен и елей были разбросаны маленькие двухэтажные корпуса и отдельные коттеджи. Кругом очень чисто, асфальтовые дорожки выскоблены начисто, ни снега, ни наледи. Вдоль дорожек горели фонари.
«Таких структур много»,
– рассказывал Григорян, пока мы шли от здания. Он надел ботинки и набросил куртку, но домашние штаны переодевать не стал.
«Наш федеральный центр, институт форсайтов при Академии наук, наверное, НИИ при Минобороны. Я знаю о 10».
«И ваш самый главный?» – уточнил я.
«Не угадали. Наш центр на поверхности, он более-менее открытый. Я занимался психологией в одной конторе, не стану вдаваться в подробности. Когда начались форсайты, то пошло финансирование. Меня тоже привлекли. Часть штата притащил с собой, часть предали от государства».
Я хмыкнул, но уточнять не стал. Понятное дело, что тут полно секретности, спецслужб, интриг между ведомствами, что идет драка за толстый кусок государственного пирога. Апокалипсис апокалипсисом, но вдруг все как-то рассосется.
«У всех есть какие-то свои ключевые особенности и направления. Мы специализируемся на управляемости форсайта. Добились хороших подвижек».
«Да?»
«Можем их вызывать хоть каждый день».
Я поежился. «Думаете, это приятно?»
«Нет. Думаю, это полезно».
Мы остановились у одного из коттеджей.
«Если решите сотрудничать, это ваш».
«А работа?» – спросил я. Артур Давидович смотрел на меня и улыбался. «Я готовлюсь выживать», – сообщил я, хоть это и было не совсем правдой. «Стреляю, единоборство, несколько мест в глуши присмотрел».
«Зеркала все из дома вынес»,
– поддержал меня Григорян.
«Сотрудников института перед событием эвакуируют. Ну, конечно, если мы не прошляпим день. Строится центр для выживания, идут тренировки, кстати. Тут есть спортзал, бассейн, инструктора, есть тир».
«Столовая».
«И кафе. Даже алкоголь разрешен, ну, в умеренных дозах. Медпункт, врачи из центра катастроф проводят занятия».
«Соблазнительно», – согласился я и посмотрел на коттедж. Он был разделен на две половины с отдельными входами. Я заметил, что стекла в окнах матовые, рифленые. Кстати, и фонари все с матовыми колпаками.
«Внутри все есть. Одежду купим или привезете свою».
«Выходить наружу можно?»
«В город? Конечно. Просим лишь большую часть ночей проводить здесь. И…»
Он запустил руку в карман, достал маленькую коробочку. Внутри перекатывалась не то таблетка, не то капсула.
«Будет замечательно, если вы начнете пить это перед сном».
«Что это?» – спросил я, заложив руки за спину.
«Стимулятор форсайта».
Григорян упорно держал руку перед собой.
«Кратко – форс.
Формулу точно не назову. Ацетил, индол...
Он поморщился.
Если очень надо, то скажу. Это служебная информация, но давно не тайна ни для кого. Корейцы первыми синтезировали.
Я посмотрел на часы. 4:30 утра. Надо же, всего 3 часа назад я спал дома. Подумаю, сказал я, но таблетку не взял. А кто во второй половине живет?
Коллега. Утром познакомитесь.
Не Миша? Уточнил я подозрительно.
Миша еще дома. Если удастся уговорить его семью, то он, как и все несовершеннолетние, будет жить во втором корпусе с кем-то из родителей.
Почему-то у меня даже сомнений не возникло, что Григорян уговорит. Спросил. Много тут наших?
Меньше, чем хотелось бы. С вами будет 11, с Мишей, надеюсь, 12.
Помявшись, я сказал. Прежде чем принимать решение, я бы хотел узнать все про Форсайт.
Я тоже.
Григорян вздохнул, поежился.
Холодно. Вы остаетесь или вам машину вызвать?
Поскольку я молчал, он снова засунул руку в карман. Теперь у него на ладони лежали прозрачная коробочка с таблеткой и ключ с жестяной биркой. Блин, сказал я, забирая и ключ, и таблетницу. И вот я в заботливых, но холодных руках государства. Крошечный винтик в механизме.
Если случится событие, то никакого государства не останется. Будете до смерти наслаждаться анархией. Спокойной ночи. Подъем у нас в 10. Если встанете раньше, в комнате есть схема территории, указатель на столовую, телефон.
Думаете, мне нравится быть в Форсайте? Выкрикнул я вслед. В ночной зимней тишине голос прозвучал неприлично громко.
Никому не нравится.
Ответил он, не оборачиваясь. Вздохнув, я подошел к домику. На дверью светилась тусклая лампочка. Я отпер, вошел, нашарил выключатель. Ну да, похоже на обычный подмосковный пансионат среднего уровня. Комната довольно большая, кровать широкая, двуспальная, рабочий стол с простеньким ноутбуком. Я проверил. Новенькая операционка, мессенджеры, пакет офиса, интернет есть и весьма шустрый. Пара кресел, телевизор. Экран не блескучий, разумеется. Шкаф с посудой, чайником, парой бутылок минералки. Холодильник. Даже не мини-бар, а настоящий, хоть и маленький. Я сбросил обувь, заглянул в холодильник. Тот оказался набит продуктами. Увидев свой любимый йогурт коломенский, я шумно вздохнул. Достал бутылку минералки. Тоже тот сорт, что предпочитаю. Открыл коробочку. Простая белая капсула. Стимулятор Форсайта, значит. Форс. Я еще никогда не испытывал 2 форсайта за ночь. Даже не думал, что такое возможно. Капсула отправилась в рот. Я запил ее водой. Заглянул в ванную. Приличная сантехника, но не блестящая, а матовая. Пластиковая душевая кабина с кучей форсунок, но со снятым зеркалом. Унитаз, разумеется. Запас туалетной бумаги, шампуни, душ, гель, мыло, зубная щетка и паста. Одноразовые бритвы и пена для бритья. Ничего не забыли. Вернувшись в комнату, я разделся, забрался в кровать, выключил свет. Все было под рукой, и розетки для зарядных устройств, и лампа, и центральный выключатель. Подушка удобная, одеяло легкое и в меру теплое. Все для удобства подопытных мышек. Но я вдруг понял, что мне действительно интересно происходящее. Мир стоит на краю пропасти и скоро сделает шаг вперед. Это от меня никак не зависит. Но интересно же посмотреть заранее, что там, на дне пропасти. Форсайт от обычного сновидения отличаешь сразу. Сон — это сон. Какой бы он ни был подробный, но ты всегда чувствуешь его нереальность. Все вокруг словно бы плывет, становясь ясным лишь там, где концентрируешь внимание. Вот и мне вначале снился сон, обычная белиберда, в которой я был школьником, потом как-то сразу оказался в институте и мучительно пытался решить задачу, но формулы растекались и плясали перед глазами. А потом мне потребовалось рассказать какому-то иностранцу, что надо посмотреть в Москве. Причем он не понимал ни русского, ни английского, и я махал руками, будто персонаж комедии. А потом я услышал шорох и проснулся. Точнее, выскочил Форсайт. Было темно и холодно. Какое время года в Форсайте, я не знал. Мне кажется, тут гораздо меньше сезонные перепады температур. Но ночью явно минусовая. Не зря же сыпется мелкая снежная крупка. Я по-прежнему лежал у стены, замотавшись в горы одежды и одеял. Подушка под головой даже слегка согрелась. Однако разглядеть я ничего не мог. Пошарив рукой, движение явно осталось от того меня, который обитает в мире после. Я достал из-под подушки фонарик. Там же лежал и нож. Но свет я включать не стал, потому что шорох повторился. Он шел с улицы, из окна. Нехороший шорох. Будто что-то огромное, длинное, чешуйчатое терлось о стену дома. Слепо шарило, принюхивалось. Звук прекратился. Почему у меня нет нормального оружия? Почему в этом кошмаре Ували Миша ходит с громадным пулеметом, а я только с ножом? Из-за стены вновь послышалось шуршание. Зашелестела рвущаяся пленка, которой было затянуто окно. Звякнула решетка. Я лежал, обмирая, затаив дыхание. И почему-то твердо знал, свет включать нельзя. Свет мне не поможет. Решетка загремела, будто ее дергали со всей силы. Я сжал рукоять ножа, но доставать его из ножен не стал. Снова загремело. Подуло холодным, ледяным. И мягкий тонкий голос то ли девушка, то ли ребенок произнес.
Кто здесь? Кто здесь? Мне страшно.
Вот же новость. Мне можно подумать весело. Чертова таблетка, чертов Григорян, чертов центр изучения Форсайта.